говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. Добрый вечер, у микрофона Анна Качкаева. Не могу не начать с эпизода со вчерашней церемонии вручения кинопремии «Золотой орел». Не удивляйтесь, тема вроде бы так покасательной, но, тем не менее, имеет отношение к нашему сегодняшнему разговору. Она о России и о ее имидже. Итак, этот кусочек был вырезан из трансляции на Первом канале. Петр Мамонов, получив приз за роль в фильме «Остров», обратился к собравшимся с речью. Начал издалека, поблагодарил Бога и народ. Потом монтажная склейка, общий план зала, и на фоне недоуменной физиономии Федора Бондарчука Мамонов со статуэткой удалился. У смотревших не было сомнений, что-то из трансляции выстригли, как выстригали благодарность Гусинскому и Малашенко из речи Андрея Норкина на церемонии ТЭФИ. Из Мамонова вырезали слова по поводу грустности окружающей жизни и риторических вопросов по поводу главы государства. «А Путин-то что? Он хлюпенький, он разведчик. Что он может?» – вопрошал с блистательным своим юродством Петр Мамонов. Вот это и вырезали. А через час на экранах плескалась роскошью индийская экзотика, а парадный церемониал российско-индийской военной мощи, в него был эффектно вписан Владимир Путин. Если судить по прессе российской и зарубежной, то кажется, что минувшая неделя, неделя Давоса и сессии ПАСЕ, прошла в режиме очередного всматривания Европы в Россию. И наоборот. «Тень России пугает Европу». Такие заголовки можно увидеть и в российской и зарубежной печати минувшей недели. Поездка российской делегации в Давос в исполнении журналистов не выглядела ни помпезно, ни драматично. Дмитрий Медведев и Давос явно понравились друг другу, чего нельзя сказать о российском телевидении. Высадку российской делегации, если не считать телеканала «Вести-24», в новостях основных каналов освещали в обычном информационном режиме. Телевизионщики не стали придавать Давосу чрезмерного значения, не настаивали на престижности появления на форуме чиновников и олигархов, не говорили об успехе Медведева как главы делегации, не акцентировали особого внимания на заявлениях первого вице-премьера, показав скорее его внешнюю адаптированность к международным встречам. Сносный английский, понимает, не боится говорить и отвечать на чужом языке, например, на вопрос, что такое новая Россия и куда она движется. Неплохо выглядит без галстука, выдерживает персональную пресс-конференцию. Вот и мы сегодня с вами попытаемся ответить на вопрос, куда движется Россия накануне нового политического цикла. Зачем России нужен Запад, кто кого боится и реально ли пугается? Можно ли назвать выезд Дмитрия Медведева смотринами и стоит ли, как западные средства массовой информации, уверенно называть господина Медведева преемником? Со мной в студии ведущий научный сотрудник Центра Карнеги Лилия Шевцова. Добрый вечер.
Добрый вечер, Анна.
И вам, уважаемые слушатели, я задаю вопрос. Куда движется Россия? Вот вице-премьер ответил на него. Мы в конце программы, конечно же, скажем, что за слова он сказал в Давосе и почему они так понравились на Западе. Ну, а вы попробуйте ответить, как вы понимаете его, куда движется Россия. Ну, разумеется, в политико-экономическом смысле. Телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Пейджеры в Москве 96143, в Петербурге 740-4940, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Пожалуйста, пишите, ну, а потом будем слушать вас. Значит, начнем, наверное, с темы России и Запад, и российская элита и Запад, да? А слова, которые обычно, ну или последний месяц я, во всяком случае, слышу от многих, которые обсуждают эту тему, и в ваших статьях эти слова проскальзывают, и в дискуссиях, самоутверждение, самонадеянность, агрессивность. Ну, наверное, для кого-то это совсем неплохо. И, наверное, для многих совсем неплохо, что эти слова после многих лет самоуничижения вроде бы появились в лексике, да, политической. С другой, вроде это не очень хорошо. Как посмотреть? Так вот, как посмотреть?
Анна, я, пожалуй, буду нуждаться в вашей помощи для того, чтобы окончательно и полно ответить на этот вопрос. В принципе, вот эти намерения, которые вы подчеркнули, самонадеянность, возвращение к силе и так далее, они скорее уводят от существа проблемы. и скорее является таким макияжем, который скрывает реальные задачи и реальные устремления российской элиты. И вот если вы не возражаете, давайте мы немножечко структурируем проблему.
Давайте.
По крайней мере, вычленим три вопроса, которые важны. Во-первых, российская элита и Запад. Нужен ли действительно Запад российской элите? А если да, то почему? И отдельно поставим вопрос, а нужен ли Запад России? Почему? Да потому что интересы России не всегда совпадают с интересами элиты. И третий вопрос, ответить на который я точно без вас не смогу, это как СМИ и прежде всего телевидение трактует Запад в России? И как представляет это телевидение Запад? В каких целях, скажем, наши российские аналитические программы трубят о Западе как о враге? Согласны?
Согласна. Давайте начнем, значит, с первого.
Давайте структурировать. Да. Итак, у нас первый вопрос какой был? Россия и Запад.
Да.
Мне кажется, что Россия отчаянно нуждается в Западе. Прежде всего по одной причине. Большая часть российской политической элиты, невзирая либералы, технократы, националисты, государственники, либо люди без идеологических воззрений, они нуждаются в Западе как точке отсчета, Западе как стандарте для собственного образа жизни, заимствует образ жизни, конечно же, из Запада, но самое главное для личной и для корпоративной интеграции в Запад. Ну что я имею в виду? Большая часть российской элиты, и мне не стоит, наверное, зрителям и слушателям, у нас нет зрителей, к сожалению, не стоит слушателям рассказывать, что это такое, большая часть элиты пытается иметь на Западе, на всякий случай, площадку для десантирования, куда можно спарашютировать в случае, если события в России пойдут не в том направлении. Наверняка подавляющая часть нашей элиты и наших правителей, наших властей имеют на Западе свои счета в западных банках. Они там держат своих детей, где их обучают в швейцарских колледжах.
Блин, ну это вот все понятно. Так это какое отношение имеет к России?
А мы сейчас дойдем до этого. Я просто хочу перечислить то, что на Западе получает наша российская политическая элита. И есть немало российских начальников, депутатов, некоторые губернаторы, которые, в принципе, работают в России вахтовым методом. То есть они приезжают на работу с Запада, как, скажем, наши нефтяники ездят на разработки, на работу в
Тюмени.
Это
правда, да. Даже такие не сильно, вроде бы, богатые губернаторы, как Тверской, например.
Ну, вот видите, вы уже одного нашли.
Да.
И я думаю, что идеал российского чиновника – это Роман Абрамович, имеющий гражданство, либо же вид на жительство в Великобритании, и изредка приезжающий для того, чтобы отметиться в свой округ, в свою Чукотку. Так? То есть совершенно очевидно, что этим людям нужен Запад. И еще один показатель – это как российская власть печется о собственном имидже. Вы говорили об имидже, так сказать, с самого начала, но вы говорили об имидже для российской аудитории, да? Но ведь для Запада наши товарищи, так сказать, тратят гораздо больше энергии для того, чтобы улучшить, так сказать, свое изображение, свой имидж. Вспомните, сколько мы потратили на хороший имидж России, заплатив западной компании, американской, кстати, пиар-компании Ketchum. По крайней мере, первый взнос.
Сколько, кстати, ни разу?
15 миллионов долларов. Но обычно компании на этом не останавливаются. Вспомните, во сколько нам обходится Russia Today. Это тоже для налогоплательщика достаточно серьезная сумма. Сейчас «Газпром» ведет тендер для того, чтобы найти компанию, которая бы улучшила его имидж на Западе. И предоплата сейчас где-то в размере 11 миллионов долларов. Знаете ли вы о том, что «Газпром» содержит достаточно такой среднестатистический второй лиги германский футбольный клуб «Шальке»? И, по крайней мере, тех денег, которые «Газпром» платит на финансирование «Шальке», хватило бы на операции для российских детей, даже сложные операции, может быть, для десятка двух российских детишек. Но я не буду продолжать дальше. То есть суммы, которые Россия тратит на имидж, на, так сказать, улучшение имиджа за рубежом, они исчисляются, скажем так, достаточно серьезными цифрами. Вот. И о чем это говорит? О том, что не безразлично, как Запад относится к России.
Мы продолжим этот разговор или сразу же после короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Первый теракт в Эйлате. Ситуацию на Ближнем Востоке обсуждаем с поэтом Андреем Дементьевым, бывшим руководителем корпункта ВГТРК в регионе, недавно побывавшим в Израиле. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей на «Радио Свобода». В московской студии ведущий научный сотрудник Центра Карнеги Лилия Шевцова. И мы разговариваем о том, что такое сегодня взаимоотношения России и Запада, кто кого боится, нужен ли Запад России, нужен ли он России или больше российской элите, и как это все в результате выглядит. А вы, уважаемые слушатели, отвечаете на простой вопрос, куда Россия движется. Ну, уже ругаетесь, конечно, Россия движется к развалу и, конечно же, что мы во многом участники этого процесса, это одна тема, а вторая, почему это Россия, как всегда, должна подстраиваться под Запад. У русских есть своя голова и свой президент, и не нужно нас сравнивать с ними. А вот вам реакция. То есть элита и все ваши разговоры про кетчуп, про миллионы, про «Газпром» – это отдельно. Угу. А вот то, что творится в информационном поле, когда говорят, что Запад – это правильно, действительно…
Правильно. И вы, исчадие... Аня, вы, кстати, перешли ко второму вопросу. То есть мы, кажется, уже упомянули несколько цифр, которые доказывают, что российская элита заинтересована в хорошем восприятии Запада. В силу целого ряда причин. И в силу, прежде всего, одной причины. Эта элита, в принципе, это класс рантье, который не может существовать без запасного аэродрома на Западе. В принципе, мы ведем речь о весьма компрадорской элите, которая является самой прозападной политической элитой России, по сути дела, может быть, с 17-го года. Это очень прозападные люди. Без Запада они существовать не могут. С закрытыми границами они существовать не могут. Но ведь им нужно легитимировать себя в России. Они же не могут показать, что, так сказать, все, так сказать, деньги, которые они получают, они предпочитают не инвестировать в России, а инвестировать на Западе. И теперь эти инвестиции на Западе имеют очень благозвучное определение. Это экспорт капитала. Более того, компрадорской элите нужно каким-то образом удерживать позиции в России. Каким образом они это делают? А вот сейчас вы, кстати, будете говорить о том, как они это делают. Они это делают за счет создания врага из Запада в российском обществе. Почему они создают врага? Да потому что нужно создать впечатление существования России окруженной неприятелем. Только тогда можно закрыть Россию, полностью окунуть ее в это оборонное сознание и заставить людей смириться с тем, что расходы на оборону, расходы на спецслужбы гораздо превышают все совокупные расходы на образование, национальные проекты, жилищные, коммунальные услуги и на качество человеческого материала. Короче говоря, если бы Запад был дружен, то в таком случае население бы сказало, почему у нас система не такая, как на Западе? Они же живут лучше, и мы тоже хотим хорошо жить. Может быть, будем делать, как у них? И вот поэтому элита, которая является рантье, которая является компрадорской по сущности, делает, так сказать, из Запада образ врага у нас.
Ну да,
я телевизор редко такая, смотрю, да. И, может быть, вы нам расскажете, да, как это происходит
это в телевизионных программах. Это происходит каждый день. Вот вам яркий пример, например, вчерашняя программа «Время». Очень смешно. Мне каждый раз кажется, правда, что они сами себя высекают, как унтер-офицерская вдова, потому что, скажем, стоит плашка. Да. Идет сюжет про то, как впервые в Америке очень много демократических кандидатов рвутся к креслу президента. Да. Перед этим бурно показывают, как сотни людей выходят на демонстрацию против Иракской войны. Рассказывают по поводу того, что вообще эту администрацию Буша дало и так далее. Понятно, что там все в этом смысле непросто. Но плашечка, оцените, перед тем, как пошел сюжет, несуверенная демократия.
Вот видите, они намного зависимее, только непонятно от кого.
Вот я и говорю, что вот этот вот кульбит в головах, ребят, но если это не суверенная демократия, где так много демократии, которую вы показываете в результате. В общем, такая некоторая разруха существует. Но гораздо очевиднее проскальзывает другое, как ищут пятую колонну в России. Mm-hmm. Ну, это вот видно иногда по mm-hmm. нашим mm-hmm. слушателям, конечно, когда они нас обвиняют в нелюбви к родине и в том, что мы хлеб едим русский, а на самом деле страну не
в
любим.
В этой связи помните передачу Соловьева, мне кажется, да. прошлое воскресенье?
Прошлое воскресенье, когда политологи и главный редактор литературной газеты сказали нам, что вот есть такая профессия, товарищи, это, видимо, таких, как вы имели
ну,
в виду,
очевидно.
Которые выезжают на Запад, выступают там со всякими речами, участвуют
критикуют российскую
и
реальность.
Критикуют, и, а вообще надо выезжать и рот на замок. А еще договорились до того, что те, кто русский букер получает вместе с русской книгой, те тоже, конечно, сплошную хулу
Анюта,
на Запад.
А ведь помните, с чего началась, так сказать, эта вставочка? Началась с того, что они обсуждали Куршевель, Прохорова,
да.
девочек легкого поведения, и почему вся эта сцена так шокировала французскую общественность. Где наши российские политологи сказали, разве они... так сказать, подрывают российскую репутацию. Нет, вовсе не олигархи, вовсе не девушки легкого поведения, а именно политологи, а именно те, кто клевещет на Россию. В этой связи, вы знаете, я сегодня прочитала какую-то заметку, где очень остроумно по поводу российского имиджа и то, как российская власть, так сказать, пытается улучшить российский имидж, было сказано следующее. Почему-то Кремль стремится купить дезодорант вместо того, чтобы помыться. Мне это очень понравилось. Боюсь, что это уже станет расхожей фразой. Но мы, кстати, забыли о второй проблеме. Кажется, с элитой мы покончили.
Да, кстати, вас очень просят не называть этих товарищей элитой, как они говорят, что у
давайте
нас есть
называть,
верхушка.
А давайте называть элитой в кавычках. Ну как-то хорошо. Нам нужно ее обозвать. Хорошо, давайте так. Политический класс России.
Да.
Наши правители, наши У-у-у. Власти. И кремлевские трубадуры. Подходят?
Подходит.
Либо пропагандист.
Подходит.
Хорошо. Кое-какие слова действительно я имею в виду, я употребляю в кавычках, и как вижу, что аудитория у нас имеет чувство юмора и иронии. Но мы отдельно отложили элиту, в кавычках, как мухи. А давайте поговорим о котлетах. А нужен ли Запад России как
да.
стране? Нужен ли нам с вами, Анют,
нужен.
Как части российского населения? Нужен. Нужен по трем причинам. Во-первых, нам все еще нужны деньги, финансовые инвестиции для того, чтобы развивать российскую экономику. Почему? Вроде бы сотни миллиардов долларов у нас, так сказать, в российском ВВП, вроде бы десятки миллиардов долларов в нашем стабилизационном фонде. Но дело в том, что из стабилизационного фонда деньги не идут в инвестиции. Ни российское правительство, ни российские олигархи не пытаются активно инвестировать в российскую экономику. Очевидно, по ряду причин. Во-первых, им легче инвестировать на Западе, возможно, удобнее, стабильнее. А потом они не знают, что случится после 2008 года. А вдруг и у них заберут их акции и их, так сказать, их часть их капитала, как, например, российское государство забрало у британско-голландской компании Shell. Поэтому предпочитают не инвестировать. В лучшем случае, ну да, мне могут сказать, ведь идут иностранные инвестиции, но даже если мы возьмем все иностранные инвестиции, то они составляют только 3% ВВП. А для того, чтобы экономика нормально функционировала, нужно 5%. То есть, короче говоря, нам нужно от Запада деньги. Первое. Второе. Нужны высокие технологии. Иногда создается даже у меня в семье, я спорю со своими родственниками, которые уверены, что Россия, Советский Союз, страна космоса, что у нас очень хорошо с модернизационным потенциалом. Но если мы возьмем статистику, то оказывается, наш вклад в общий технологический процесс и прогресс в мире составляет... Анют, ну, скажите мне цифру. Ну, вот примерно. Я просто хочу...
Даже не знаю.
Ну, любую цифру. Вот интересно, как вы оцениваете российский прогресс, участие России в инновационном прогрессе мировом? 0,3. Вот это участие...
Ну, я думаю, 100% все-таки есть.
0,3. Ну, 0,3. Так. Следовательно, нужны новые технологии. И это мы с вами не раз в этом убедились, когда. Ну, помните, поднимали Курск, не могли открыть подводный люк. Нужно было западные технологии, западные водолазы для того, чтобы открыли люк. Другой пример. Нет у нас платформ, нет у нас бурильных установок, которые могут работать, например, по Штокмановскому месторождению. Значит, нужно Норск Хидро приглашать, нужно приглашать другие западные компании. Модернизационный прогресс. И в-третьих, почему нам нужен Запад? Нам нужен Запад как та часть мира, как та часть цивилизации, которая доказала, что они живут лучше. Они лучше беспокоятся о здоровье человека, о детях, о стариках. То есть они создали гораздо более благоприятную систему. Они создают стандарты. И вот эти стандарты в российской реальности могут помочь и нам жить лучше. Что, кстати, и теперь я просто завершаю этот блок, не означает, что Запад выглядит в отношении России таким белым, пушистым котом и так далее. Запад конкурент, конечно. Мы с ним будем конкурировать и в области продажи вооружений, будем конкурировать и на других рынках. Но конкурент – это не враг. С конкурентом всегда можно договариваться. И, кстати, у конкурента можно учиться.
Ну вот, тем не менее, Дмитрий, переводчик-востоковед, пишет нам, что кажется ему, что Россия все-таки движется в сторону Азии, и население в азиатских странах постоянно растет, а иммигрантов у нас именно оттуда становится все больше. И еще пишут о том, что в плане политико-экономической Россия движется по восходящей. Это нам господин Добрый пишет. Многое сыграло в этом нефть. Сегодня российская власть должна начать вкладывать средства в собственную экономику и народ. Тогда мы и добьемся успеха.
Ну, давайте мы ответим сначала Дмитрию, если вы не возражаете. Да. Россия движется в сторону Азии. Вы знаете, что споры о том, куда движется Россия, в Европу или Азию, они уже идут, по крайней мере, несколько столетий. Да. А последнее время особенно активно. Судить о траектории России по количеству азиатов, либо, скажем, китайской миграции, я думаю, было бы ошибочно. Россия зависла в пространстве. Россия зависла между прошлым и будущим. Россия зависла не в географическом пространстве. Россия зависла между стремлением модернизировать себя, о чем говорит второй наш слушатель. И в то же время Россия двумя ногами стоит в прошлом, потому что в России сохраняется именно это выборное самодержавие.
То есть можно говорить, это есть определенная неопределенность.
Между прошлым и будущим, конечно же. А что касается движения в Азию, смотря в какую Азию мы будем двигаться, ведь в Азии находится одна из самых процветающих стран. Это Япония, либеральная демократия. В Азии находится Южная Корея. А вот если нам предложить двигаться, извините, в сторону, скажем, Северной Кореи, я не думаю, что с этим согласится не только население, но и элита.
Конечно. Лилия Шевцова в программе «Время гостей». Мы продолжим сразу же после новостей. В 22 часа в эфир выйдет программа «Время политики». Партия «Яблоко» не допускает к выборам законодательного собрания. Выборы в законодательное собрание Омской, Псковской, Вологодской, Тюменской областей ведет передачу Михаил Соколов. Повтор в 2 часа ночи, 10 часов утра 30 января.
Свобода. Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Главные новости коротко. В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с младенцами в одной из больниц. Медсестры заклеивали пластырем рты грудным детям, от которых отказались родители, чтобы они не плакали. В Петербурге суд освободил от административной ответственности организаторов несанкционированного пикета в поддержку солдата Романа Рудакова. Суд счел, что действия участников акции были вызваны крайней необходимостью. Речь шла о спасении жизни человека. Московский прокурор требует приговорить основателя финансовой пирамиды МММ Сергея Мавроди к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Мавроди обвиняется в хищении средств вкладчиков до 100 миллионов долларов. В двух районах Чечни в понедельник шли бои с маджахедами, убиты 4 военнослужащих спецбатальона «Востока» и 2 российских военных. Сразу 3 палестинские радикальные группировки, включая исламский джихад, взяли на себя ответственность за теракт в израильском курортном городе Эйлат. При взрыве погибли 3 человека, 2 получили тяжелые ранения. Президент Киргизии Курманбек Бакиев подписал указ о назначении Азима Исабекова премьер-министром. Кандидатуру Исабекова, исполнявшего обязанности министра сельского хозяйства, утвердил парламент Киргизии. В Багдаде произошел взрыв у шиитской святыни, погибли 4 человека. Теракт совершен, несмотря на усиленные меры безопасности, принятые по случаю шиитского религиозного праздника Ашура. Смертный приговор, вынесенный в Ливии болгарским медсестрам, не будет приведен в исполнение, заявил сын Муаммара Каддафи в интервью болгарской прессе. Сын ливийского лидера предлагает освободить медсестер в обмен на выплату компенсации пострадавшим. Европейский союз объявил о новом пакете помощи Афганистану. В течение следующих 4 лет Афганистану будут выделены 600 миллионов евро.
Время гостей на радио «Свобода» ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый вечер. Ну что же, мы продолжаем обсуждать тему Запада и России, тему, зачем нам нужен Запад и нужны ли Западу мы и элита российская. Ну и, наконец, мы поговорим, конечно же, о том наступлении нового политического цикла и перспективах преемников, которые вот в Давосе себя один показывал, другой в Индии. Был ли это смотринами, и что по этому поводу думают и журналисты, и политологи. Со мной в студии ведущий научный сотрудник Центра Карнеги Лилия Шевцова. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, пейджеры в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Вопрос вам был простой задан. Куда движется Россия? На него в Давосе отвечал вице-премьер. В конце я обязательно скажу вам, что сказал он, потому что его вчера не очень подробно цитировали, честно говоря. А в газетах, конечно, есть. Вот Сергей нам уже тут отвечает, поскольку разные мнения, как и предполагалось, послушаем, должны
что,
быть
что
по поводу Запада. Сергей пишет, что хочу сказать, что почти все лекарства в России западного производства, российских аналогов нет. Если есть, то неважно. Если Европа не будет снабжать Россию лекарствами, то будет всенародный мор. Нам без Запада пока не прожить. Вот так вот буквально.
Ну, в какой-то степени он прав. Речь идет не только о лекарствах. Нам не прожить без Запада и по другой причине. Вот у нас создалась такая иллюзия, что Запад, ну, в любом случае Европа, и Китай, некоторые другие страны, зависят от нас, как поставщика сырья. Вот если мы не поставим в Европу газ и нефть, а, кстати, мы поставляем очень много. Германия приблизительно на 35% покрывает свои потребности в газе за счет российского газа. Мы покрываем потребности Европы приблизительно на 27% потребности Европы в нефти. И у нас возникает впечатление, что вот Европа от нас зависит, равно как и часть мира. Отсюда, кстати, и обещание сделать Россию основным поставщиком мировым не только газа, но и нефти, опередить Саудовскую Аравию. А на самом деле практика, реальная жизнь показывает, что страна-экспортер сырья в гораздо большей степени зависит от тех стран, которые покупают это сырье. И мы это еще не ощутили.
Ну, как-то с Беларусью это, по-моему, ощутили. А только вот, не поняли.
Но мы не поняли. Вы знаете, мы не ощутили в каком смысле. Западные потребители нашего газа и нефти, которым мы отключили вентиль, желая наказать Украину и Белоруссию, они все равно исправно нам платили. Но сейчас-то напуганная Европа, Анют, представляете, что собирается делать? Во-первых, очень трудно было все эти западные страны объединить под одной крышей и заставить их вырабатывать единую энергетическую стратегию. Они к нам бегали поодиночке, просили милостыню у Кремля, с нами заключали, так сказать, двусторонние соглашения, и мы были счастливы. Но теперь, напугав их, мы заставили Брюссель искать единую энергетическую стратегию, которая означает, что европейцы начнут искать другие источники энергии, что они начнут закупать алжирский газ, что они, так сказать, потратят деньги, скажем, на освоение норвежского месторождения в Баренцевом море. А что делает Германия, наш основной, единственный, действительно важный потребитель, настолько важный потребитель энергии, что, по сути дела, так сказать, Германия основной партнер в энергетической паре с нами. Германия пересматривает свое решение отказаться от строительства атомных электростанций и будет возобновлять вот поставки атомной энергии. Германия начинает строить танкер для доставки сжиженного топлива. Что это означает? Что Германия на ближайшие 5-7 лет собирается ограничить поставки сырья из России. И что мы будем делать, если сырье – это основа нашего ВВП и бюджета? Если даже Владимир Путин, да и Дмитрий Медведев признали, что Россия не сумела использовать вот этот лаг времени, этот очень благоприятный интервал, вот эти 5-6 лет последние, с этой высоченной нефтяной ценой, для того, чтобы инвестировать, создать новую экономику. И мы зависим от этой несчастной трубы, от нефти и газа. Перестанет Европа покупать. И что будет?
Марина нам пишет из Москвы. Я хотела бы, чтобы Россия была сама по себе. Запад нам принес две мировые войны, перестройку, страдания, голод и смерти.
Ну вот видите, к чему приводит вот эта пропаганда, я не говорю о радио «Свобода», пропаганда, льющаяся с телевизионных экранов, льющаяся с радио, а может быть еще и недостаточное усилие нашей системы образования. Ведь откуда-то Марина взяла это, что именно Запад принес нам войны, что именно Запад, так сказать, уничтожает нашу державу. Да, война пришла с фашистской Германией. Но, между прочим, мы были вместе с Западом, когда мы побеждали фашистскую Германию. Об этом тоже нужно помнить.
Кстати, вот по поводу этих вот двойных историй и прочих странных ощущений в нашей не элите, верхушке, mm-hmm. скажу, да? Сегодня я посмотрела прессу по поводу Давоса. Mm-hmm. Значит, в компании комментарии Михаила Леонтьева. Он пишет, ну, все эти давосские мечтатели, бессмысленная тусовка пикейных жилетов. Mm-hmm. Видимо, еще не зная, с каким успехом там господин Медведев
с компанией выступил. Не получил?
Или, может, установки не получил. В «Ведомостях» mm-hmm. вдруг выясняется на первой полосе, очень подробно об этом пишет главный редактор, ссылаясь
Она
на Германа
там.
Грефа, да. Что Медведева не пускали в Давос, как выясняется, потому что контекст ужина был не очень симпатичный, силовая дипломатия России, да, даже лингвистические.
Mm-hmm. Но они поменяли название ужина. Да,
да, да, но изначально. Mm, и да, Медведев да, должен был туда не
это
ехать.
Правда.
В декабре
да.
его туда отправили благодаря президенту. И Греф признается прямо на страницах «Ведомости». Трудно было убедить некоторых, в том числе, чтобы Медведев ехал в Давос. Не все разделяют мнение о важности форума. Уточнять, где работают противники этого форума, в администрации или в правительстве, Греф не стал. А похоже очень, что вот здесь мы видим такое прорывающееся, пока еще не настоящее, но прорывающее наружу противостояние. Mm-hmm. Вот вы думаете, между кем и кем в этой самой верхушке? Тех, кто... ведь они все Запада-то... Вот как я вас понимаю, на Запад все хотят. Потому что там комфортнее,
даже
спокойнее.
Даже те, кто не хотят, те тоже хотят.
Тогда между кем и кем там они борются уже. Вот это вот совершенно очевидно вылезает.
Анют, прежде всего, во-первых, Давос нужен. Давос нужен России, Давос нужен власти. Но
да,
прежде всего, Давос
понятно.
Нужен России. Если Россия великая держава, то как не присутствовать...
Там, где присутствуют
там,
короли,
где
800
все.
Человек всех
там, где
определяется
в какой-то степени да. не развитие, но, по крайней мере, умонастроение мира. Нужно присутствовать. Я присутствовала на прежних, по крайней мере, трех последних Давосах и поражалась, почему Кремль не осознает необходимость послать очень серьезный состав делегации. Да, там был Жуков, который выступал, скажем, на одной панели и прятался. В основном российские участники Давоса, они выступают на русском вечере, на российской панели. Панель, я имею в виду, встреча, заседание, конференция. И затем исчезают, растворяются. И это, кстати, в дополнение к общей картине, это говорит о нашей, скажем, провинциальности. Нам не интересно, что говорят другие о мире.
Ну, вот
и мы в этом
говорят,
не участвуем.
Так не было. Как раз
слава
говорили.
Богу, значит, да. Нужно было поехать, поехали. Конечно же, должны были вестись споры. Вестись должны были споры прежде всего не потому, что ехать или не ехать. Могли бы отправить, скажем, Матвиенко, Грефа, Кудрина, наконец, снять его с сундука стабилизационного фонда. Но, очевидно, были противоречия по поводу того, кому ехать и представлять себя в качестве кандидата в будущие президенты. Потому что в любом случае... руководитель российской делегации на Давос в этом году перед выборами уже должен был восприниматься миром как потенциальный кандидат
на хозяина
Кремля. Вот. Следовательно, западный мир воспринял Дмитрия Медведева как основного потенциального кандидата на роль преемника Путина. И тот факт, о котором вы, кстати, Анюта, говорили до этого, что тема Медведева и Давоса как-то не прозвучала на российском телевидении, говорит о том, что власть еще не решила, власть в виде кого, в лице кого, Путина, а может быть просто весь конгломерат этих групп не решили поставить на Медведева. Борьба за трон продолжается.
То есть его отправили, но
отправили прежде всего для того, чтобы он исправил российскую репутацию, но не для того, чтобы он выглядел как основной марафонский бегун. И об этом говорят многие другие вещи, потому что освещение, мне кажется, телеканалов дает равное время и Сергею Иванову, и Дмитрию Медведеву. Я могу ошибаться, но вам
в целом,
вам
да, яснее. Хотя последнюю неделю перед поездкой в Индию у Иванова этой возможности было больше, но в целом почти все они, вся эта тройка, Путин, Медведев и Иванов, идут приблизительно ноздря в ноздрю.
Ноздря в ноздрю. Да. Что говорит о том, что двое последних являются пока что полуофициальными кандидатами на престол.
Ну да. Вот и вы говорите, что Путин, он еще в игре или уже нет?
Анюта, глядя на вас, я по вашим глазам вижу ваш ответ на этот вопрос.
Ну, не знаю, все равно я могу ошибаться.
Путин, скажем так, Путин практически ушел со сцены. Для того, чтобы более четко определить состояние нашей сцены и Путина, я бы сказала следующее. Эпоха Путина закончилась. Это совершенно четко, это не вызывает сомнений.
Даже если он вдруг останется?
И эпоха, он не останется, Аня. Он не останется. Ну, с вами не будем, наверное, спорить.
Не будем.
На бутылку шампанского. Хорошо, он не останется, мы сейчас объясним, почему не останется, почему окончилась его эпоха. Не потому, что со стороны Путина не видно никаких ярких действий, не потому, что он, по сути дела, ведет себя так, как будто у него осталась одна функция – блюсти кресло и передать это кресло своему преемнику. Логика системы и власти такова, что каждое второе президентство пустое в России. Ну вот такая система власти оформилась. Ибо, закончив первое президентство, человек, который победил, обычно он побеждает и становится президентом во второй раз, он начинает свое второе президентство с одной задачи – как бы укрепить бункер, я имею в виду Кремль, как бы туда никто не пролез случайно, так? И как бы гарантировать самовоспроизводство власти, чтобы оставить кого-то, кто бы продлил инерцию правления и интересы. И, кстати, мы немножечко, может быть, ошиблись с Ельциным, потому что эпоха Ельцина кончилась тоже в момент завершения его первого президентства в 96-м году. Но мы-то не поняли это, потому что слабый, больной, неадекватный Ельцин создавал впечатление, что второе президентство было слабое, потому что он был слабый. На самом деле и при здоровом Ельцине второе президентство Ельцина было бы никудышним. Это было бы президентство даже не хромой утки, а подбитой утки, так сказать, обездвиженной утки. Поэтому второе президентство Путина кончилось в 2004 году. И если кто-то, может быть, из наших слушателей захочет вспомнить, что такого сделал Путин за эти годы, ничего, кроме укрепления рвов вокруг Кремля, так? Следовательно, это пустое президентство. И следующее президентство, второе президентство следующего президента тоже будет пустое, он будет тоже пытаться продлевать власть. Ну, такова система. Но, кстати, я запамятовала, у нас был еще один вопрос – важен ли Путин вообще или нет?
Да, да.
Хотя его эпоха кончилась, он важен в силу двух обстоятельств. Он держит кресло, на это кресло пока никто не сел. И это очень важная функция – держать кресло. И делать вид, что он не уходит, что он здесь. Потому что в любой момент, когда он даст знак «я ухожу», все эти гиены, шакалы, которых полно в кремлевских коридорах и вокруг, они же и разорвут его и бросятся в драку, в свалку, особенно если он не назначит преемника откровенно. Либо же они не согласятся с именем преемника. Поэтому у него очень важная роль – место блюстителя. И вот вы помните, после Индии он поехал куда? Во Владивосток. Да, почему? Неужели там нужно было что-то решать? Да ничего подобного. Обычная пиар-акция, которая должна была сказать гиенам, шакалам и прочим членам нашей Стайки. Элиты в кавычках. Подождите, ребята, я еще здесь. У меня еще инициатива, у меня проект. А может быть, я еще до 2012 года досижу. Почему это было сказано? Чтобы эти под ковром уж не очень сильно дрались.
Наушнички ли оденьте? Александр из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Во-первых, вот этот весь разговор, на самом деле, не подкреплен никакими фактами. История противоречит уважаемому гостю. Почему? Потому что Запад приходил в Россию с целью уничтожения народа как такового всегда. Даже не захвата территории, а уничтожение русского народа. На это мы просто посмотреть историю, начиная с тевтонцев и заканчивая немцами. Это первый момент. Ну и второй момент. Значит, вот этот комплекс неполноценности, который существует в наших либералах, которых не воспринимают в качестве европейцев в Европе, и которые не являются по существу русскими людьми, потому что они не знают ни истории Отечества, у них нету никаких корней, которым наплевать по существу, по собственную землю, он бы проявился в вашей передаче по существу. Ну и добавлю в конце. Asinus asinum fricat. Так говорили древние латиняне в свое время. Попытайтесь найти определение. Очень интересное. Спасибо.
Ну что, Ань, вот видите, ведь как тягостно и как жалко. Как жалко, что мы пребываем, ну не все мы, но есть люди, которые не могут оглянуться, протереть глаза, выйти из этого состояния преследования.
Убежденности в своей правоте.
Да. А ведь это легче, вы понимаете, легче Аня, всего, ведь да. Легче жить, не оглядываясь, ведь легче жить, найдя врага. Вот я не представляю, что бы наши кремлевские трубадуры делали, если бы не было Запада и не было либералов. Но да, им говорить не о чем было бы. А ведь если бы, кажется, Александр, спасибо за то, что настолько четко определил вот эти контуры и стереотипы этого оборонного сознания, которое не менялось с советских времен, вот шлейф тянется. Когда мы говорили, да, где Россия, даже. Ну, насчет до 17-го года, не знаю, все же Россия была более плюралистической. Неважно, временной период не важен. Но ведь если Александру посоветовать сесть, и немножко подумать, откуда идут российские проблемы, в чем причина коррупции. Неужели причина коррупции в Ливонской войне, в политике Буша, в том, что нас окружает Грузия и Украина, которые хотят к Западу, явно корни коррупции в другом. Второе. Почему мы живем хуже эстонцев и латышей? Но не только в силу своего прошлого. Почему-то мы живем хуже, несмотря на сотни миллиардов долларов в нашем ВВП и стабилизационном фонде. И тем не менее у нас разрывы между людьми и регионами растут. Разрывы между бедными и богатыми регионами увеличились в сотни раз. Удивительно. Третье. Почему, наконец, президент, который пришел к власти в 2000 году с целью, Анют, вы помните его миссию? Личная безопасность граждан и стабильность. Почему же количество террористических актов увеличилось? Почему российские граждане в соответствии с опросами, это же не наше с вами наблюдение, приблизительно 60-70% всегда говорят, мы не знаем, что будет завтра, мы не верим в завтрашний день. В чем причина? Неужели Запад виноват, либо либералы? Я не помню, когда либералы были, кстати, во власти. Потому что в целом я не считаю технократов, которые были во власти, очень короткое время. Правительство Гайдара кончилось в мае 92 года. И после этого наступила эра Черномырдина и всех остальных кабинетов. Да, там были технократы, которые иногда хотят выглядеть в качестве либералов. Но реальной либерально-демократической системы, структуры политики у нас никогда не было. Так почему же обвинять либералов за то, что они абсолютно не ответственны. Но тут есть еще одна психологическая причина. Вы знаете, очень много... У меня и в семье есть такие люди, которые говорят примерно следующее. Это все внешние враги. Это во-первых. А во-вторых, это те, кто критикует. Это во-вторых. Вот если бы не враги не критиковали, мы бы все проблемы решили бы. А здесь есть последняя вещь. Психологически это очень удобная позиция. Потому что, во-первых, ты не думаешь. Во-вторых, ты слушаешь, что тебе льется в уши и льется тебе на голову с телевизионных экранов, которые вы всегда анализируете. А в-третьих, ты сам оказываешься, скажем так, слагаешь себе ответственность за происходящее. Потому что если ты оценишь, откуда растут причины наших проблем, тебе надо будет что-то делать. От осознания к акции, к действию, один шаг. А если ты ничего не хочешь делать по поводу коррупции и прочих проблем, легче верить во врага.
Юрий Владимирович, Вологодская область, мы вас... Волгоградская область, простите, да?
Да, тут упомянули об истории. Но вот эти все Ельцины, Гайдары, Горбачевы, Путины, они осуществили то, что хотел сделать Гитлер против Советского Союза. Я вам советую почитать одну лишь книжку, которая была выпущена издательством «Наука» в 1967 году, естественно, 1900. Совершенно секретно, только для командования. Планы расчленения Советского Союза по гитлеровским проектам. План уничтожения Югославии – это тоже гитлеровский проект. Чехия и Словакия – тоже гитлеровский проект. А почему же вот Латвия и Эстония лучше России? Да потому что нам пора прекратить кормить доллар, евро. Хватит забивать долларами и евро наш бюджет, а пора, так сказать, кормить наш рубль.
Все ясно, Юрий Владимирович.
Юрий Владимирович, спасибо за совет почитать эти книжки. Я примерно догадываюсь, о каких книгах идет речь. Я поражаюсь, почему вы так плохо относитесь к России и к русским, и к русскому населению, к россиянам. Ведь если какая-либо страна, Запад, либо кто-то еще, какой-либо враг способен нас расчленить, унизить, превратить нас в слабую державу, в какой-то придаток, ведь это говорит о нас, о нашей слабости, о нашей неспособности справиться с собственными проблемами. Почему вы себе не верите? Да почему ж мы такие, ну что ж мы, исторические импотенты, что ли? А между прочим, опять-таки обращусь к социологическим опросам. Я думаю, что нам надо больше верить своим людям, больше верить своему населению. Ведь с одной стороны, где-то процентов 60-70, когда их спросят, что самое главное в жизни, конечно же, они скажут, стабильность и лучшая жизнь. Но потом, когда ты начнешь докапываться, а что еще важно для них, они скажут, а в общем-то и свобода. Очень мало людей откажется от свободы.
Мы еще сегодня к этому вернемся.
А в общем, и достоинство человеческое. А в общем, чтобы власть была честная. И вот по этим параметрам они ничуть не отличаются от того же обычного поляка, эстонца, латыша, американца и так далее.
Вот Клавдия Васильевна, женщина все-таки, сестры всегда поддерживают, сестер это называется. Клавдия Васильевна, спасибо большое за Лилию Шевцову. Единственное, вместо термина элита можно было бы еще сказать соседи по даче или коллеги по работе.
Но у меня соседи по даче совсем другие, да. Коллеги по работе, тоже я не могу другие. О них сказать.
Вот Александр советует вам отправиться в Госдуму или в Совет Федерации, потому что говорите вы хорошо и замечательный собеседник.
Александр, спасибо, оттуда выгоняют уже, наверное, остатки наших единомышленников.
Я согласен, да, нужно думать. Согласен с Алексеем, ответ Шевцовой – оправдание. Она советует подумать, я подумал, и вот думаю позвонить. Ну, пусть думают, хорошо.
Думайте,
количество
думайте,
врагов Алексей. России прямо пропорционально количеству дармоедов во власти. Надо же как-то объяснять, почему ВОЗ ныне там, и страна валится из рук.
А вот с этим согласна. Кто написал?
Это Светлана. Наши элиты не верят в собственную страну, и наследство от них останутся только долги, похоже.
Ну, конечно же, не верят, если не доверяют населению, если не могут они жить здесь, вкладывать сюда. Конечно же, они не верят в эту страну.
Виктор Иванович, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте. Сейчас
Виктор Иванович,
Я к вам, госпожа Шевцова, хочу, я думаю, сейчас вы будете поражены. Что я сегодня услышал от главного инженера ЖЭХ номер 2 Академии наук в ГУП ЖКУ РАН, госпожи Ивановой Римы Геннадьевны. Когда я сказал, скажите, пожалуйста, вы исполняете законы, предписания, подписанные начальником госстроя? Mm-hmm. Она мне заявляет, если этот будет документ завизирован начальником ЖКУ РАН Горбуновым, она будет исполнять.
Боже мой.
Я был поражен. Я ставлю ей второй вопрос. Скажите, пожалуйста, да, федеральные законы, если он будет завизирован Горбуновым, начальником ЖКУ РАН, я буду исполнять. просто нагло попираются законы ЖКУ РАН и ЖЭХ номер 2 во главе с главным инженером. И это все проходит бесследно. Да когда же мы тогда, если у нас такие люди работают, мы так и будем прозябать? Почему же такое происходит?
Виктор Иванович, Виктор Иванович.
Это я вот тут на конкурсе навидалась, была в Чебоксарах, там было 36 часов видео, и со всей России, от Архангельска до Сочи. И вот степень этого бесправия и абсолютных рыл, они просто вот, пусть они меня извинят, те, кто не рыло, но просто вот это вот люди и люди, это какой-то просто кошмар. Когда ты смотришь, такой вот кумулятивный эффект от людей, которые мучаются, чтобы чего-нибудь добиться, не на всех уровнях это почти невозможно сделать. И вот эти товарищи, которые сидят и говорят, почему это невозможно сделать. И все прикрываются законами, бумагами, сытые, благополучные, бумажка на бумажку.
Да, нет, это, ну, кстати, я тоже общаюсь с государственными органами по месту жительства и так далее, могу привести Виктору Ивановичу массу историй подобного же плана. Мне жалко стариков, вот когда я вижу, около меня находятся соцучреждения, вот они идут туда за выяснением каждого вопроса.
Да, да.
Почему повысили, сейчас повысили энерготариф, сейчас каким-то стариком, так сказать, старикам заставляют их платить, выплачивать. Кстати, моей маме сказали, вы не доплатили за воду в 2001 году. И вот она едет на улицу, на Химовский проспект, 80 с чем-то лет.
Рыдает,
они это не может решить. Я говорю, давай я заплачу. Нет, я не могу, чтобы это осталось незаплаченным. Понимаете? Но, Виктор Иванович, я могу лишь сказать следующее. Мы сами виноваты. Мы голосовали за, так сказать, этих людей, которых мы поставили во власти. А они назначили ваших управдомов и так далее. Мы с вами можем позвонить по телефону, пожаловаться Анюте Качкаевой, и что это означает. А если бы вы своим подъездом, со своими жильцами вышли и постояли 2 часа в пикете, так сказать, около вашей, так сказать, кто там начальник жилуправления и так далее, тогда, может быть, ситуация изменилась. Помните, в 2005 году старики вышли по поводу монетизации. Все изменилось.
Лилия Шевцова была сегодня гостем программы на Радио Свобода. Мы говорили о том, куда движется Россия. Ну, и я вам обещала сказать, что сказал на Давосском форуме по этому поводу Дмитрий Медведев. Вот как звучали его слова. Сегодня мы строим новые институты, основанные на базовых принципах полноценной демократии. Демократии без ненужных дополнительных определений. Демократии эффективные, опирающиеся на принципы рыночной экономики, верховенство закона и подотчетности власти остальному обществу. Мы хорошо понимаем, что еще ни одно не демократическое государство не стало по-настоящему процветающим. По одной простой причине. Свобода лучше несвободы. Вот на этом мы и закончим. Если бы еще слова, то мед бы пить. Анна Качкаева у микрофона была. Всего вам доброго. 29 января в эфир итогового дня выйдет «Время свободы» с Андреем Шаром. Партия «Яблоко» считает отказ в регистрации на выборах в Петербурге выполнением политического заказа. Многие другие репортажи в этой передаче.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.